Радио «Свобода». У микрофона Ефим Фиштейн. На пороге нового года принято подводить итоги года уходящего. Думать о том, что сделано и что предстоит сделать. Формулировать планы на ближайшее и отдаленное будущее. Для нас, сотрудников русской службы «Радио Свобода», естественно произносить подобные мысли вслух, делиться ими со слушателями. Таким подведением итогов 2010 года и является эта специальная передача. Чтобы ответить на вопросы, какие новые передачи и информационные форматы были введены нашей радиовещательной службой, как изменился контент интернет-сайта нашего радио, какими новыми техническими возможностями мы ныне располагаем, я, как директор русской службы «Радио Свобода», пригласил к микрофону главного редактора службы Кирилла Кобрина, главного редактора нашего русскоязычного сайта Людмилу Телень и веб-мастера нашей интернет-команды Аркадия Пельдеса. Начнем с основных направлений нашего вещания. Первый вопрос Кириллу Кобрину. Изменилось ли в 2010 году наше программное расписание? Если изменилось, то как?
Безусловно, у нас есть изменения и среди программы, и эти изменения носят, скажем так, важный содержательный характер. Не просто вместо одной программы поставили какую-то другую. Эти изменения являются результатом довольно серьезных размышлений над тем, кто мы сейчас и чему мы стремимся, и что мы должны нести нашим слушателям, читателям, зрителям, учитывая, что у нас есть видео на сайте и так далее. Дело в том, что вот минувший год в России показал одну очень важную вещь. То, что традиционно называют политической повесткой дня, во многом исчерпано. К сожалению, можно констатировать вслед за многими экспертами, политиками, прежде всего оппозиционными политиками и иностранными наблюдателями, что политика в традиционном смысле этого слова в России кончилась. Нет политики. Политика в том смысле, что вот существуют партии, которые отражают интересы каких-то групп населения. Вот нет таких партий, нет политической борьбы между этими партиями, у них нет возможности вести, ну, собственно говоря, и партий таких нету. Существует власть и существует оппозиция, которая, в общем, представляет собой довольно разношерстную группу с разными политическими взглядами, интересами и так далее. Между ними идет какая-то борьба, видимо, какая-то идет борьба внутри правящей группы, но все это традиционным определением политика не описывается. Что же делать? Мы должны говорить о том, что на самом деле интересует россиян. И то, что интересует россиян, это прежде всего, как жить, где учить детей, какие права соблюдаются, какие не соблюдаются, как выживать в нынешней экономической ситуации посткризисной, и, в общем, во многом кризис еще продолжается, и так далее, так далее, так далее. Вот результатом вот этих размышлений стало появление двух новых программ, даже, может быть, не программ, а новых, скажем так, проектов. Это образовательный проект, локомотивом которого является программа Тамары Леленковой «Классный час». Она посвящена ситуации в российском образовании с учетом западного опыта и вообще мирового опыта. Вот. И вторая – это третий сектор Кристины Горелик, посвященный разнообразной правозащитной и экологической тематике. Я говорю о том, что это проекты именно потому, что это не только программы, это и, естественно, авторские страницы. Это наше новое начинание в 2010 году. Авторские страницы двух ведущих этих программ, где и материалы программ, и некоторые видеоматериалы появляются и так далее, и так далее. Но мы об этом будем говорить подробнее позже. Другие программы тоже претерпели изменения. Я думаю, что мы будем тоже это обсуждать. Некоторые изменились структурно, некоторые изменились содержательно. Но так или иначе, вот главный наш посыл, главная наша идея заключается в том, что мы должны прежде всего заниматься вещами, которые близки, насущно близки нашей аудитории.
Несомненно, я только подчеркну, что отсутствие политики в России, а она там действительно в классическом смысле отсутствует, не означает потери интереса ко всему, связанному с политическим в нашей жизни. Потому что политикум, то есть по латыни слово «политика», ведь не исчезает. Оно просто претерпевает некоторые изменения. Наш интерес к происходящему в мире достаточно велик. Людмила, для наших слушателей вы могли бы сформулировать основные направления развития нашего интернет-сайта в уходящем году?
Да, безусловно, но мне хотелось бы присоединиться к вашей дискуссии, я бы сказала, с Кириллом Кобриным относительно политики и отражения политики в наших программах и на сайте тоже. Я бы добавила еще одно, как мне кажется, важное направление – это самоорганизацию общества. Мне кажется, что именно это направление сегодня наиболее горячая точка в России, и именно это привлекает внимание людей в интернете, потому что интернет сегодня, как ничто другое для российских граждан, дает возможность самоорганизовываться, искать своих единомышленников, искать людей, которые одинаково с тобой думают, и осуществлять какие-то вещи уже не в виртуальном пространстве, а в реальной жизни. В этом смысле интернет приобретает особое значение, и именно на это направление работы мы, конечно, обращаем свое внимание. Что касается вообще нашей интернет-платформы, нашего сайта. Конечно, интернет дает массу уникальных возможностей, потому что технологии развиваются стремительно. Но тут важно, чтобы содержательная часть не отставала от этих технологических возможностей, а использовалась только для того, чтобы развивать это содержание. Я бы выделила в этом смысле две такие возможности, которые, на мой взгляд, являются как раз содержательными. Первое – это возможность оперативно информировать о происходящих наших читателей и слушателей, потому что в отличие от, скажем, даже радийного эфира, в котором существует программная сетка, и тем более от печатных средств массовой информации, в которых есть система дедлайна, подписания газеты в печать, интернет не имеет ни дедлайна, никаких программных ограничений, он живет всегда и всегда может доносить информацию до своих читателей и, соответственно, слушателей Радио Свобода, которые пользуются нашим интернет-сайтом. Мы старались весь этот год максимально развивать эту возможность, приближая читателя к информации максимально. Ну, может быть, наиболее яркий пример – это пример освещения событий, которые развернулись летом вокруг Химкинского леса. Мы информировали читателей в онлайн-режиме о том, что там происходит, буквально поминутно, когда ситуация того требовала. Корреспонденты радио и корреспонденты сайта работали единой командой и работали на месте в самом Химкинском лесу. Работали наши видеооператоры и фотокорреспонденты, которые давали съемку оттуда. То есть те люди, которых действительно волновала эта проблема, могли наблюдать за происходящим, читать о происходящем, буквально там, каждые 5 минут получая новую информацию. И это было очень важно, и было ясно, что у читателей сайта это находит отклик, потому что количество комментариев, которые оставлялись под этими материалами, было чрезвычайно велико.
Спасибо. Я хочу включить в нашу беседу и Аркадия Пильдеса. В 2010-м ведь существенно изменилось и графическое оформление нашего сайта. Как бы вы сейчас могли сформулировать принципы графического оформления, принципы дизайна сайта и принципы размещения материалов на нем?
Но основной целью изменений, которые произошли в 2010 году на сайте, является, с одной стороны, его большая визуальная привлекательность, когда к материалам добавляются яркие, актуальные информативные картинки, актуальные видео, фоторепортажи, фотогалереи, звуки. Так и, что очень важно при сегодняшних тенденциях в интернете, это лучшая, большая интеграция с социальными сетями. То есть, с одной стороны, мы продолжаем всячески способствовать привлечению читателей на наш сайт. С другой стороны, мы не ограничиваемся привлечением читателей на сайт, но и стараемся идти к читателям туда, где они готовы воспринимать нашу информацию. Если люди, например, проводят время в Фейсбуке, то там они могут найти наши тексты, наши видео, наши картинки, обсудить наши материалы, послушать прямой эфир там. То же самое ВКонтакте, в других социальных сетях. То есть мы идем навстречу нашим читателям, насколько только можем.
Спасибо, Кирилл. Людмила Телень затронула здесь одну из тем, одно из событий, освещение которого фактически можно считать успехом для нашего радио и для сайта. Это ситуация с Химкинским лесом. Какие темы, ставшие в 2010 году ударными, что называется, могли бы выделить вы?
Тут очень любопытный момент. Вот я вначале сказал об исчезновении политики традиционной. Мы обсудили, что на самом деле мы занимаемся чем-то как бы другим, и тоже называется политикой. Таким образом, мы сформулировали некую новую повестку дня, если хотите, да? Новую политическую повестку повестку дня, назовем ее демократической, да, вот, но, тем не менее, она вот как раз состоит из тех вещей, которые действительно касаются реальной жизни людей. Химкинская история – это одна из подобного рода вещей. Но есть и другие очень важные процессы, которые формально являются либо юридическими, ну, чаще всего юридическими, но являются важнейшими политическими вопросами в современной России. Уж так получилось, что вопросы судебных преследований, прежде всего, да, или несостоявшихся судебных преследований, они из сферы юридической выходят в политическую, и они полностью заслоняют возможные политические дискуссии, борьбу между партиями и так далее, и так далее. Два таких дела, это очень важно, да. Первое – это ситуация вокруг подозрительных, скажем так, мягко подозрительных действий в ленинградской мэрии в конце 80-х годов, когда там работал Владимир Путин, да, и мы сделали историю, связанную с работавшей тогда сотрудницей мэрии Мариной Салье, которая имеет энное количество документов, из которых, как она считает, я подчеркиваю, как она считает, явствует, что там были крупные нарушения, и Владимир Путин, тогда там работавший, имеет к этому отношение. Второе, конечно, дело, которое важнейшее политическое событие в жизни России 2010 года, это повторный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Безусловно, вещь, которая занимает всех, кто сколько-нибудь интересуется политикой российской, и тут, конечно, мы можем похвастаться с тем, что здесь именно мы вели первый раз прямую трансляцию из зала суда, аудиотрансляцию на нашем сайте. Это тоже очень важное событие. Ну и, конечно, третье, я думаю, что мы это обсудим, это международное событие, это явление, которое называется WikiLeaks.
Людмила Терень, с какими проблемами вам приходится сталкиваться при повседневном определении содержания нашего интернет-сайта?
Ну, проблем, конечно, достаточно, и я думаю, что читатели и слушатели не обязаны вникать во все наши внутренние сложности, которых, естественно, хватает у всех людей, которые занимаются той или иной работой. Если говорить о тех проблемах, с которыми сталкиваемся мы здесь, в России, то это, конечно, как всегда, затрудненный доступ к информации. Это по-прежнему та проблема, с которой сталкиваются журналисты, и не только Радио Свободы, и уж точно не только работники интернет-редакции. Но, тем не менее, мы стараемся добираться до официальных источников информации, как бы тяжело нам это ни было, и пытаемся соблюдать правила второй руки. И, кстати, делаем это во всех случаях, в том числе и в той истории, о которой только что рассказывал Кирилл. Я имею в виду интервью Марины Салье, которая 10 лет молчала и вот впервые заговорила для Радио Свобода. Да, мы ведь попытались получить ответ от администрации президента России и попросить дать нам доступ к докладу контрольного управления, который делал Юрий Болдырев, и он подтвердил это и в эфире, и на сайте, что он делал такой доклад. Мы попытались получить к нему доступ, но мы даже не получили ответ из администрации президента. Что касается того, что говорил Кирилл, я бы еще остановилась на прямом включении зала суда, потому что Кирилл не уточнил, а речь шла о последнем слове Ходорковского. В этом смысле мы предоставили своим слушателям действительно уникальную возможность. Эта трансляция была не только на сайте, но и в эфире. Люди могли слушать последнее слово Ходорковского вот просто в режиме онлайн. И я думаю, что даже несмотря на то, что какие-то технические погрешности там были по звуку, это естественно, но оно того стоило. И аудитория, которая в этот момент пришла к нам на сайт и оставила свои комментарии, говорит о том, что мы не зря старались. И вот это еще одна наша такая, ну, можно это назвать нашим экспериментом. Мы пытаемся делать прямые включения на сайте, не только аудиовключения, но и видеовключения. Это произошло только вот в последний месяц у нас появилась такая техническая возможность. Естественно, тут не все идеально, но такие прямые видеовключения становятся уже регулярными, и мы включаемся в тех точках, в которых не работает российское официальное телевидение. Поэтому, по-своему, Радио Свобода становится потихоньку и альтернативным телевидением. Так мы включались в Бусь-Хрустальном, когда туда приезжал Бастрыкин. Так мы включались от здания Хамовнического суда, когда должен был Данилкин начать читать приговор по делу Ходорковского. И мы будем продолжать делать это и впредь.
Скажите, Людмила, у меня к вам дополнительный вопрос. Вы сказали вначале, что наша ситуация в значительной степени определяется тем, что доступ к информации все-таки в России ограничен. В конце вашего ответа на последний вопрос вы упомянули о том, что все чаще российские СМИ пользуются материалами «Радио Свобода», в частности, видео, в частности, были ссылки на прямую трансляцию из зала суда, где Ходорковский произносил свое последнее слово. Чем вы объясняете это в ситуации, когда как раз независимым средством массовой информации ограничивают доступ к информации, а вот «зависимое», в кавычках, то есть официальное средство массовой информации, все чаще обращаются за помощью именно к независимым, то есть к нашей радиостанции?
Вы знаете, мне хотелось бы думать, что это говорит все-таки о том, что журналистика в России не умерла, и коллеги, несмотря на то, что им, в общем, не дают работать свободно, заставляют работать в определенных рамках, пытаются все-таки из этих рамок выходить. Иногда им это удается делать самим, иногда им это удается делать с нашей помощью, когда они обращаются к нашим материалам, к нашим видео или к нашим интервью. Кстати сказать, «Радио Свобода» весь этот год, по оценкам аналитиков, держит второе место по цитируемости среди радиостанций, вещающих в России. Я имею в виду разговорные станции, естественно, они музыкальные. И это, мне кажется, оценка всей нашей работы, потому что второе место после «Эхо Москвы», нам есть еще куда расти, но, тем не менее, это такое стабильное второе место.
Кирилл Кобрин. Дело не только в том, что мы можем быстро поставлять информацию, которой потом пользуется кто-то. Я имею в виду информацию не только сообщения о событиях, но и видео, и картинки, и так далее. Дело в том, что мы ведь вообще производим довольно много аналитических материалов. Это очень важно. Мы не представляем какие-то публицистические мнения. У нас есть публицистические мнения, безусловно. У нас есть на сайте колонки уважаемых авторов Виктора Шендеровича, Виктора Ерофеева там и так далее. Сами мы иногда выступаем, скажем так, в публицистическом жанре, но, тем не менее, все-таки основа нашей солидности, если угодно, да, и основа нашей репутации – это анализ с международной, с мировой перспективой. Это очень важно. К сожалению, российские средства массовой информации во многом лишены или почти лишены вот этого качества. У нас это присутствовало, присутствовало всегда, и в этом году это качество только усилилось. Я напомню, у нас есть и программа Ирины Лагу, «Время и мир», есть аналитический выпуск в конце каждого дня информационной программы «Время свободы» Андрея Шарова, и у Ирины Лагуниной, и у Андрея Шарова есть свои собственные авторские страницы на сайте, так что это не только радио, да, это тоже мультимедийные такие проекты, и там этой экспертизы довольно много.
Мы еще вернемся к этой проблематике. Сейчас я хочу снова задать вопрос Аркадию Пельдесу, ведь за весь этот год не стояло на месте технологическое развитие нашего радио. В частности, были заметно расширены возможности презентации нашего вещания в интернете, но не только в нем. Вы можете рассказать слушателям, какими средствами они сейчас могут пользоваться, чтобы ознакомиться с содержанием наших передач и нашего сайта?
Ну, стратегически, как я уже говорил, нашей основной целью является донести наше содержание до читателей, до наших пользователей, вне зависимости от их привычек, от тех компьютеров, которыми они пользуются, мобильных устройств и их местоположения. Поэтому помимо разнообразной интеграции с социальными сетями, мы активно идем к тем пользователям, кто получает информацию на своих мобильных устройствах, на мобильных телефонах, ПДА и тому подобном. В этом году мы запустили лучшую новую мобильную версию сайта, которая теперь предлагает не только ознакомиться с новостями и основными материалами, но также и посмотреть короткие видео, послушать отдельные звуки. Для пользователей мобильных устройств компании Apple, то есть айфонов, айподов, мы предлагаем специализированное приложение, которое в красивом виде с картинками дает возможность прочитать новости, материалы, интервью, послушать звуки программ, послушать прямой эфир, ознакомиться с расписанием вещания. В общем, мобильная версия сайта, мобильное приложение все ближе и ближе по наполнению к основному сайту.
Спасибо. Кирилл Кобрин, вы сказали, что в освещении международной тематики вещания русской службы есть еще некоторые, я бы сказал, недостатки. В чем они конкретно проявляются и что мы собираемся сделать, чтобы их устранить?
Эти недостатки делятся на две части, условно говоря, объективные и субъективные. Объективные заключаются в понятной всем представителям средств массовой информации, которые переживают пережили кризис. Безусловно, некоторый недостаток в средствах заставляет нас отказываться от, ну, довольно значительной части международных материалов, ну, чисто по финансовым причинам. Мы, к сожалению, вынуждены теперь меньше заказывать материалов у наших корреспондентов. Мы должны честно это признать, потому что, ну, действительно, все переживаем, не только мы, не самые лучшие времена. Заменить информацию, поставляемую с места того, где это происходит, на некие рассуждения из другого места по поводу тех событий, мы не можем, нам просто профессиональная этика не позволяет. Да, мы стоим все-таки на других принципах журналистского подхода. Вот это первая довольно серьезная проблема. Я думаю, что мы как-то с этим справимся, но у этой проблемы есть обратная сторона. Дело в том, что развитие интернета позволяет нам ухватывать информацию не только через наших корреспондентов или даже через официальные информационные агентства. Мы активнейшим образом используем и социальные сети, и Facebook, и Twitter. Мы активным образом используем другие службы блогов. И я бы обратил внимание, что в программах и на нашем сайте появляются обзоры блогосферы. Часто в блогах мы находим и передаем информацию с подтверждением, безусловно, которая еще не поступила на ленты информационных агентств и так далее. То есть мы каким-то образом пытаемся компенсировать за счет активного использования современных технологий то, где мы, может быть, немножко отступили в традиционном журналистском смысле этого слова. С другой стороны, у нас есть и довольно серьезные теперь возможности, связанные действительно с новыми технологиями не только в блогосфере, но и с тем, что нам дает возможность размещать на сайте и видео, и фотогалереи, и так далее, и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что иногда визуальный материал гораздо больше может сказать о каком-то событии, ну вот как сейчас происходит с коллапсом транспортных систем части Европы из-за морозов и снегопада. Иногда лучше вывесить на сайте картинку, да, чем сделать репортаж, который будет повторять то же самое, что и так видно, отчаявшиеся пассажиры, которые мечутся по аэропорту, пытаясь понять, улетят они или нет.
Кирилл, я только уточню сказанное вами, что, несмотря на все сложности и ограничения, русская служба «Радио Свобода» по-прежнему располагает необычайно обширной сетью зарубежных корреспондентов. Наши корреспонденты, пусть внештатные, но все же наши корреспонденты работают в десятках стран мира, а там, где нет нашего специального корреспондента, мы прибегаем к услугам или местных журналистов, или местных экспертов. Думаю, что по обширности нашей корреспондентской сети с нами не могут потягаться и российские СМИ.
И в России тоже, между прочим, должен сказать, у нас огромная корреспондентская сеть.
В России. Особенно да. Региональных корреспондентов, да, у нас тоже ни с чем не сравнимая сеть. Практически добровольцев, потому что эти люди работают действительно на добровольных началах. Здесь мы прервем передачу ненадолго и вернемся к микрофонам через 2 минуты после краткого выпуска новостей этого часа.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Россия подверглась жесткой критике мирового сообщества за обвинительный приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Накануне суд признал их виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов и дал в общей сложности по 14 лет тюрьмы. В нескольких российских городах сегодня пройдут акции в защиту 31 статьи Конституции России, которая гарантирует свободу собраний. Во Владимирской области по подозрению в мошенничестве задержан глава города Александров Геннадий Симин. По данным следствия, Симин совместно с соучастниками, имена которых не называются, вымогал около 200 тысяч долларов за решение вопроса о выделении сельскохозяйственных земель. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва пострадал один человек. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, взрывное устройство сработало у виноводочного магазина в станице Орджоникидзевская. В станице Кущевская Краснодарского края назначен новый начальник РОВД, им стал полковник Александр Сокрутенко. Эстония с первого дня Нового года вступает в зону евро. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своем новогоднем обращении призвал в 2011 году усилить борьбу с местными исламскими экстремистами. Председатель Европейского парламента Ежи Бузок призвал власти Белоруссии прекратить преследование оппозиции и немедленно освободить всех экс-кандидатов в президенты, задержанных после выборов 19 декабря. На Гаити число погибших в результате вспышки эпидемии холеры превысило 3300. Согласно данным Министерства здравоохранения страны, около 149 тысяч человек заболели. Более половины из них нуждаются в госпитализации. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем специальную передачу по итогам 2010 года. В ней участвует главный редактор русской службы «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, главный редактор интернет-сайта русской редакции Людмила Телень и вебмастер интернет-команды Аркадий Пильдес. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Людмила Телень, за этот год, уходящий 2010 год, появился целый ряд новинок и на нашем сайте. Я имею в виду прежде всего авторские странички, я имею в виду и регулярные дежурства по свободе. Расскажите нам о философии, как сейчас принято говорить, вот этих новшеств.
С удовольствием, Ефим, потому что мне эта философия очень нравится, и ее легко объяснить. Она заключается, собственно, в двух словах – живое общение. Сайт дает возможность постоянного живого общения со слушателями «Радио Свободы» и с читателями сайта «Радио Свободы». Иногда, и чаще всего это одни и те же люди, иногда, скажем, читатели сайта «Радио Свобода» не являются слушателями через радиоприемник, просто потому что с волной у нас есть проблемы, а слушают радио через интернет. Вот эта аудитория получает благодаря сайту возможность общаться с журналистами «Радио Свобода», постоянно в живом режиме получать отклик, комментарии, ответы, не только в той рубрике, о которой вы говорили, или в том проекте, о котором вы говорили, но особенно, конечно, в нем. Я имею в виду проект «Дежурный по свободе». Это регулярное дежурство наших журналистов в режиме онлайн. Они сами задают тему разговора с читателем и отвечают в течение всего дня на вопросы, комментируют комментарии. Простите меня за тавтологию, но это действительно так. Иногда выводят в качестве участников этих онлайн-конференций экспертов по той или иной проблеме. Ну, скажем, участвующий в нашем разговоре Кирилл Кобрин очень часто привлекает экспертов для своих онлайн-конференций. Я в силу своих возможностей тоже пыталась это делать. Эти живые разговоры, мне кажется, чрезвычайно перспективное дело. И я смотрю по динамике участников, их все больше и больше. И все меньше и меньше среди этих людей, случайно забредших на сайт, просто ради того, чтобы бросить какую-то остроумную реплику, а не поучаствовать в разговоре всерьез. Очень много людей, которые специально приходят на того или иного журналиста, на ту или иную тему разговора, чтобы квалифицированно и спокойно обменяться точкой зрения, и это позволяет создавать какие-то свои сообщества, свои комьюнити по той или иной проблематике, о которой мы пишем или о которой мы говорим в эфире. И тому же самому служат те авторские страницы, о которых мы тоже уже сегодня говорили, потому что, скажем, авторская страница Тамары Леленковой, которая ведет программу «Классный час», конечно, позволяет создать, и уже есть такое комьюнити, такое сообщество вокруг этой страницы людей, которым интересны проблемы образования. Они приходят туда для того, чтобы узнать, что нового происходит в этой сфере, чтобы познакомиться с экспертными оценками, но и для того, чтобы высказать свою точку зрения. У них есть такая возможность. На сайте довольно легко оставить комментарий, легко зарегистрироваться. Я, конечно, должна тут сделать оговорку. Действительно, комментарии появляются не так быстро, как нам бы хотелось. Это действительно факт, и я знаю, что многие наши читатели и слушатели жалуются на эту проблему. Объясню очень коротко. Да, у нас существует премодерация, то есть комментарии на сайте появляются только после просмотра модератором, потому что довольно строгие правила. Мы не допускаем ругания, нецензурщины, оскорблений. именно для этого существует премодерация. Но вал комментарий таков, и он нарастает день ото дня, что, естественно, модераторы просто не успевают моментально выводить эти комментарии на сайт. Но я думаю, что в этом нет большой трагедии, потому что комментарии появляются, и у людей есть возможность живого общения. Повторю, главные точки – это дежурные по свободе и авторские страницы. Но, кроме того, есть еще и раздел наших блогов. В отличие, скажем, от того же сайта «Эхо Москвы», мы не занимаемся перепечаткой блогов из живого журнала или из Фейсбука, или еще откуда бы то ни было. Это оригинальные блоги, люди их ведут специально на сайте «Радио Свобода» и пишут специально для сайта «Радио Свобода». Здесь две категории блогеров. Первые – это наши журналисты, наши коллеги, которые делятся своими личными впечатлениями в своих блогах. Иногда это кухня того, как они готовят свои программы, иногда это какие-то реплики по текущим поводам информационным или какой-то личный опыт. И вторая категория наших блогеров – это наши читатели и слушатели, у которых есть некий уникальный социальный опыт. Ну, скажем, у нас есть постоянный блог, который ведет семья, воспитывающая ребенка-инвалида. Или есть блог Клары Барташвили, которая много лет занимается проблемами турок-месхетинцев. И вот таких специальных блогов, в которых рассказывается о каком-то социальном опыте, о проблемах, связанных с самоорганизацией, об опыте этой самоорганизации, на сайте уже довольно большое количество, и этот круг будет, безусловно, расширяться. Я на это надеюсь. И заявки на открытие блога на сайте «Радио Свобода» с удовольствием принимаются.
Аркадий Пильдес, у нас ведь возник целый ряд и других возможностей, как наших слушателей подключить не только к нашему вещанию и к нашим возможностям сайта, но и к прослушиванию радиопередач, которые в этот момент в эфире не звучат. Это не только архив, куда они могут добраться, задав какие-то ключевые слова, но это и звуковой поиск. Вы можете рассказать нам подробнее о том, как прослушивать наши архивы?
Ну, прежде всего, очень короткое замечание насчет того, что такое звуковой поиск и чем он отличается от обычного. При звуковом поиске, вводя те же самые ключевые слова поисковой машине задавая, вы получаете в ответ не текстовые страницы, а радиопередачи, в которых упоминались эти персонажи, эти люди, эти темы. И это один из способов доступа к нашему огромному звуковому архиву, который каждый день пополняется новыми программами. Звуковой архив «Радио Свобода» доступен как по программам, то есть вы можете выбрать конкретную программу и сказать, что вот за такой-то день вы хотите послушать или за такое конкретное время, или вы можете послушать все, что было в эфире «Радио Свобода» 2 года назад, 3 года назад, или вы можете в поиске указать, что вы хотите на тему о том-то или о том-то, и поиск выдаст вам аудиопрограммы на эту тему.
Значит ли это, что в соответствующей колонке я могу написать, скажем, строчку из песни Галича, когда я вернусь, и звуковой архив «Радио Свобода» мне выдаст его голос или его песню?
К сожалению, пока что звуковой поиск не обращен так глубоко в наши архивы, когда Галич был в эфире. Сейчас звуковой поиск работает только с близкими к нам по времени материалами. Но я надеюсь, что со временем и материал, и архивы, в которых звучал Галич, будут также доступны в звуковом поиске.
Я бы добавил, что мы действительно работаем над превращением нашего архива, а у нас уж, извините за высокие слова, бесценный архив, огромный, радио существует много десятилетий. Мы работаем над тем, чтобы превратить наш архив в общее интернет-достояние, чтобы с течением времени все, что звучало на волнах «Радио Свобода», было доступно, а там, как вы понимаете, не только Александр Галич, там и Солженицын, там и Георгий Адамович, и Гайто Газда, и Сергей Довлатов, и Иосиф Бродский, и так далее. Так что это очень важная часть нашей работы.
Кирилл, раз уже вы заговорили, у нас ведь возникли и новые, до сих пор не испытанные платформы, в частности, на нашем интернет-сайте. Ну, например, это авторские страницы наших журналистов. Каков смысл ведения таких авторских страниц?
Надо сказать, что это будет, может быть, не очень скромно, но, тем не менее, на «Радио Свобода» работает много очень сильных журналистов, блестящих литераторов, которые известны и за пределами «Свободы». И, к сожалению, довольно часто, и это не наша вина, но, тем не менее, довольно часто этих наших наших коллег воспринимают именно как функцию, а не как личности, да, как функцию, как просто журналист «Радио Свобода». Но это действительно очень важные для русской журналистики и для русской культуры люди. Поэтому мы решили привлекать больше внимания к людям, которые работают на радио, и не только в связи с теми программами, которые они ведут. И если вы заглянете на авторские страницы, скажем, Дмитрия Волчика или Андрея Шарова, или Ирины Лагуниной, Елены Фанайловой и так далее, вы увидите, что это люди не совсем те, которые вы, ну, привыкли слушать вот изо дня в день или из недели в неделю в радиопрограммах. Это и действительно блестящие журналисты, и превосходные литераторы, и наблюдатели культурной и политической жизни, их мнение, их оценки, то, что они могут сказать, помимо того, что там содержатся, конечно, материалы и программы и так далее, вот все это вместе создает, ну, некий виртуальный портрет сотрудника «Радио Свобода», и мы надеемся, что наша аудитория будет относиться тепло не только к нашим программам или к нашим материалам на сайте, но и к людям. Установится своего рода персональная, личная связь между каждым отдельным слушателем, читателем нашего сайта и так далее, и журналистом. Это очень важно.
Людмила Телень, вы ведь знаете, что не только авторские странички были введены в 2010 году, но еще одно новшество, которое стало, как мне кажется, довольно популярным, и это дежурство по свободе. Это ежедневное практически дежурство сотрудников радио, которое отвечают в прямом режиме на вопросы, ну, вопросы письменные наших слушателей. Как бы вы могли охарактеризовать это начинание и насколько оно популярно?
Оно чрезвычайно популярно, и я думаю, что у наших читателей и слушателей уже есть свои предпочтения. Кто-то предпочитает разговаривать таким образом с Кириллом Кубриным, кто-то с Михаилом Соколовым, кто-то с Анастасией Кириленко, в зависимости от того круга тем, которые особенно интересуют. Ну, и, наверное, есть, конечно, очень личные пристрастия, потому что я, например, сужу по своему онлайну. Есть определенный круг людей, которые приходят поговорить со мной. Я думаю, что у Кирилла тоже такой круг людей есть. По-моему, это очень полезно и для самих журналистов, потому что мы можем черпать и новые темы, и новые повороты сюжетов, и своего рода заявки от читателей и слушателей, которые поступают через вот этот режим онлайн-конференции. Кроме того, мы можем привлекать своих экспертов, своих авторов и своих комментаторов для участия в этих онлайн-конференциях. Я бы вспомнила, например, мне кажется, такой удачный пример такой конференции, которую провел недавно, ну, как говорят российские пропагандисты, ученый-шпион Игорь Сутягин. Игорь Сутягин был гостем нашего сайта, и он отвечал очень долго и очень подробно на вопросы читателей и слушателей «Радио Свобода» в онлайн-режиме. При этом Игорь оказался чрезвычайно добросовестным собеседником. Он не только отработал нашу рабочую смену обычную с 12 часов по московскому времени и до 20 часов по московскому времени, но и отвечал на вопросы читателей по скриптум на протяжении целой недели. И его ответы, они носили очень развернутый характер. Мне кажется, что тех, кого интересует сам Игорь Сутягин, его судьба, его взгляд на мир, имеет смысл вернуться к этому онлайну, потому что он дает очень много тем для размышлений. Я надеюсь, что мы в будущем году будем продолжать такую практику, когда не только журналисты «Радио Свобода», но и наши эксперты будут участвовать в онлайн-конференциях.
Людмила, в своем ответе на предыдущий вопрос вы говорили о блогах на интернет-сайте «Радио Свобода». По какому принципу вы отбираете блогеров? Значит ли это, что любой человек может записаться в блогеры «Радио Свобода»? Как вы пытаетесь добиться того, чтобы блогеры активнее меняли свой блог?
Ну, знаете, ну, это очень индивидуальная работа, конечно. Это такая работа с каждым человеком отдельно. Не все люди априори могут стать блогерами «Радио Свобода». Мы сходим из того, что для наших читателей и слушателей прежде всего интересны те люди, у которых есть своя тема, которым есть что сказать, которые наработали какой-то социальный опыт и могут им делиться с читателями и слушателями. Поэтому мы обычно работаем в таком пробном режиме. Если человек изъявил желание стать блогером «Радио Свобода», мы просим его написать пробный пост и сформулировать тему, о которой бы он хотел в основном писать и о которой он хотел бы вести диалог с нашими читателями. Человек пишет пробный пост, мы смотрим, насколько он кондиционен и содержательный, и с литературной точки зрения. И если мы видим, что это действительно интересно и особенно, видим то, что эта тема у нас еще в нашей блогерской среде еще не представлена, то мы, конечно, даем возможность человеку напрямую выставлять свои посты в разделе «Блогеры свободы», он становится полноправным блогером и работает так же, как и все остальные. Поэтому, я повторю, этот круг можно расширять, ну, в общем, до бесконечности. Сколько будет слушателей у «Радио Свободы» и читателей ставит, столько может быть и блогеров, если им будет что сказать. Мы все время в диалоге находимся.
Спасибо, Людмила. Кирилл, вы уже упомянули о том, что у «Радио Свобода» есть уникальный, обширнейший архив. Я думаю, что одной из самых ценных составляющих этого архива являются наши культурные передачи. Но это прошлое. Оно прекрасно, но все-таки это прошлое. Есть ли новинки, скажем, говоря об итогах 2010 года, есть ли новинки, заслуживающие упоминания?
Ну, безусловно. Надо сказать, что вот когда мы пытаемся как-то определить «Радио Свобода», одно из важных определений все-таки, хотя мы и говорим о новациях, о новшествах, об изменениях, да, это то, что называется здоровый консерватизм. Наш здоровый консерватизм заключается в том, что мы считаем и... я считаю, справедливо считаем, культуру важнейшей частью жизни общества, и это вопрос и социальный, и политический, и так далее. Поэтому у нас есть много материалов о культуре, у нас есть культурный журнал «Поверх барьеров», который ведет сразу несколько очень разных редакторов. У нас довольно сильная, называется, архивная, традиционная, историческая линия. Это и программа Ивана Толстого, это и рецензии на исторические книжки в программе Марины Тимашевой, это и любопытные исторические сюжеты в программе Александра Гиннеса, но при этом надо сказать, что мы действительно осваиваем и пытаемся быть впереди даже, в общем, довольно продвинутой, как сейчас говорят в России, довольно продвинутой литературной жизни. Ну вот один из примеров. В программе «Поверх барьеров» Дмитрия Волчика был большой материал, интервью и отрывки из романа такого британского писателя Тома Маккарти. Обычно, когда речь идет о зарубежной литературе, то в России подхватывают уже это как бы имя или книжки тогда, когда они стали известными там, где, так сказать, это написано, где это издано. То есть некоторое запоздание присутствует. Здесь мы поймали этого автора, что называется, на взлете. И интервью, и сам материал был сделан до того, как последний роман Тома Маккарти стал литературной сенсацией в Британии, попал в шорт-лист Букера, и до того, как российское издательство «Ад Маргинем» издало другой его роман, предыдущий. Вот это один из тех примеров того, как действительно можем быстро реагировать, ну, что называется, держать руку на пульсе. И, конечно, благодаря тому, что у нас большая сеть зарубежных корреспондентов, которые живут жизнью тех стран, где они находятся, позволяет нам достаточно быстро на это реагировать.
Я на всякий случай напомню нашим слушателям, это прекрасно известно, имена тех наших сотрудников, которые делают культурные передачи. Это писатель Иван Толстой, поэт Игорь Померанцев. Это писатель и журналист Александр Геннис, поэт Дмитрий Волчек. И в Москве театральный критик Марина Тимашева. Аркадий, уже было сказано, что в наших дежурствах по «Радио Свобода» слушатели могут в прямом режиме онлайн включиться в эти дежурства и задавать вопросы ведущим, задавать вопросы дежурным по «Свободе». Что для этого требуется? Существует какая-то регистрация этих слушателей для того, чтобы включиться в общение? Насколько интерактивным является эта дискуссия?
Ну, в этом году мы добавили на сайте возможность регистрации, но регистрация на сайте не является обязательным. Сделана она именно для удобства пользователей, для удобства наших читателей, которые хотят обсуждать что-то с авторами «Радио Свобода», с блогерами, с ведущими дежурств по «Свободе». Если человек хочет просто зайти на сайт и написать свой комментарий, задать свой вопрос, всегда пожалуйста. Если человек является постоянным комментатором на «Радио Свобода», то он может за 2 минуты зарегистрироваться и потом... ему будет проще и удобнее участвовать в обсуждениях. Обсуждения в этом году на «Радио Свобода» тоже стали более удобными. Появилась возможность вступать в более сложные дискуссии, отвечать другим комментаторам и так далее. Как результат, мы видим резко возросшее за год количество оставленных комментариев и участников дискуссии на «Радио Свобода».
Количество оставленных комментариев – интересный показатель. Мне хотелось бы задать вопрос Людмиле Телень. Есть ли у нас инструменты, с помощью которых мы могли бы, скажем, сравнить популярность отдельных передач, текстов, авторов, дежурных по «Свободе»?
Ну, вы знаете, я бы к этому относилась с осторожностью. Конечно, такие инструменты есть, но не всегда влияют некие приходящие обстоятельства. Ну, скажем, если журналист заступает на дежурство по радио «Свобода» в тот момент, когда в Москве начались националистические беспорядки, то, разумеется, приток людей на эту дискуссию будет максимально большой, и его трудно сравнить с тем притоком, который будет на любую другую тему к любому другому журналисту в любой другой день недели. Поэтому я смотрю на эту статистику, но смотрю на нее с осторожностью, точно так же, как и на статистику, которую каждый может увидеть на нашем сайте. Всегда есть такой рейтинг, он на первой странице нашей, наиболее читаемые, самые обсуждаемые, самые просматриваемые мультимедиа и популярные подкасты. Ну, пожалуй, популярные подкасты – это самый очищенный критерий, потому что ясно, что это люди, которые скачивают те или иные программы, ясно, к чему есть конкретный интерес, и это абсолютно показатель интереса к той или иной конкретной программе. Хотя, опять-таки, речь ведь идет только о скачиваемости подкастов или о слушании подкастов, а кто-то слушал это в прямом эфире, и этой цифры у нас нету. Самые обсуждаемые материалы, да, безусловно, здесь количество комментариев является таким абсолютным показателем. Вот сколько человек пришло обсуждать, значит, они и есть самые обсуждаемые. Самыми читаемыми сложнее, потому что иногда очень интересные материалы не попадают в рейтинг самых читаемых, хотя они очень тоже хорошо и активно читаются, всего лишь потому, что, ну, как специалисты интернета говорят на своем языке, их не подцепил какой-нибудь поисковик и какая-нибудь поисковая система, и из-за этого приток именно на этот материал извне поменьше. Но это не значит, что слушатели, читатели «Радио Свободы» его читают менее интенсивно. Поэтому вот к показателю наиболее читаемые я бы относилась тоже с некоторой осторожностью. Ведь очень много людей, и для меня это важно показатель, приходят специально на сайт «Радио Свобода». То есть они не случайно попадают на ту или иную статью по какой-то ссылке, как это часто бывает в интернете, а это так называемое наше ядро, наши постоянные читатели, читатели нашего сайта. И за последнее время эта цифра очень динамично растет, и люди, которые приходят на первую страницу сайта «Радио Свобода», эта цифра, ну, буквально на глазах растет, прирастает от месяца к месяцу, и меня этот факт очень радует.
Спасибо. В нашем расписании по-прежнему видное место занимают разговорные передачи, так называемые ток-шоу. Известно, что они, кстати, одни из самых читаемых, то есть в смысле их распечатка, и одни из самых слушаемых в эфире. Кирилл Кобрин, какое развитие можно было наблюдать в 2010 году в сфере разговорных передач?
Ну, вы знаете, когда я говорил о здоровом консерватизме «Радио Свобода», да, я в частности, конечно, имею в виду, что наши ток-шоу, час прессы, время гостей, грани времени и лицом к лицу, так же, как линия информационных программ, это костяк нашего вещания. И не надо об этом забывать. Какие бы изменения у нас ни происходили технологические и так далее, все-таки организм нашего радио, если говорить о вещании, и во многом организм нашего сайта держится за счет вот этих вещей. Вы понимаете, как жанр ток-шоу очень сложно изменить, да, он уже сложился, и речь может идти уже даже не столько о каких-то структурных изменениях, сколько о том, кто приходит в гости, и что там обсуждается, что говорится, насколько это быстро и интересно, быстро в отношении тематики и интересно в отношении, так сказать, анализа происходящего. Я думаю, что в этом году все наши ток-шоу были на высоте. Я приведу только один очень важный пример. Это ситуация вокруг WikiLeaks. Мы, к сожалению, не успели вот обсудить, как мы освещали всю эту потрясшую мир историю с WikiLeaks. Эта история продолжается. Может быть, мы еще сможем потом поговорить об этом. Но вот было интересное очень русское преломление. Это дискуссия между Юлией Латыниной, которая в ежедневном журнале обвинила журнал «Русский репортер» в том, что они как-то не так неправильно цитируют WikiLeaks и не являются на самом деле представителями этой организации в России. Виталий Лейбин, главный редактор «Русского репортера», на сайте «Русского репортера» ей ответил. Мы решили, что надо свести этих двух людей вместе в ток-шоу, и чтобы они объяснились, в конце концов, что и произошло в рамках программы Владимира Карамурзы «Грани времени». И эта программа действительно была достаточно популярна. Это один из тех примеров, кстати говоря, как вещи из одной платформы, из одного мира, из мира интернета, перетекают как бы на традиционную платформу радио, но, тем не менее, вот тут происходит происходит это как раз конвергенция. Это очень интересно.
Спасибо. Подходит к концу 2010 год, подходит к концу и наша передача. Давайте очень коротко попытаемся ответить на вопрос, что мы планируем ввести и в наше расписание, и на наш сайт в 2011-м. Кирилл.
Ну, пока мы не можем говорить о новых программах, потому что мы находимся в процессе обсуждения того, что нужно менять и так далее, но в отношении содержания нашего и вещания, и материалов, которые есть на сайте, мне кажется, главной тенденцией будет вот то, что я отметил в начале нашего разговора. Мы формулируем некую новую, важную для российского общества повестку дня. Это и самоорганизация общества российского, это и социальные проблемы, это экономические проблемы, но не академические экономические проблемы, а связанные с жизнью людей, и это формирование культуры и формирование новой политики, новой политической повестки дня. Год, в общем, предвыборный на самом деле, поэтому это и будет главным.
Спасибо. Аркадий Пильдес.
Я не возьмусь говорить о каких-то конкретных вещах, которые мы ожидаем в следующем году на сайте, но точно знаю, что сайт и дальше будет еще ближе к читателям, еще понятнее, еще больше будет визуально привлекательных материалов. И мы будем всегда на тех платформах, где наши читатели готовы нас читать, будь то в социальных сетях, в блогах, на мобильных телефонах и так далее.
Людмила Телень, последнее слово за вами.
Мне кажется, очень важная фраза Кирилла Кобрина о том, что мы должны формировать свою повестку дня. И в этом смысле сайт готов внести свою лепту. Прежде всего, с помощью прямой видеотрансляции, которую, я уверена, мы будем развивать в следующем году, и она станет регулярной. Мы будем вести прямую видеотрансляцию из тех точек, тех событий, которые не освещает российское официальное телевидение и о котором российская аудитория не может иметь представления. Кроме того, мы будем развивать информирование наших читателей и слушателей о наиболее горячих событиях в онлайн-режиме. Мы будем это выносить в качестве главной темы дня и обновлять информацию буквально поминутно с привлечением видео и фоторяда. И, наконец, мы будем развивать наше живое общение, и мне кажется, что это послужит развитию того, что мне кажется сегодня самым главным – самоорганизации российского общества.
Спасибо, коллеги. На этом специальная передача по итогам 2010 года на Радио Свобода завершилась. В передаче участвовали главный редактор русской службы Кирилл Кобрин, главный редактор интернет-сайта русской редакции Радио Свобода Людмила Телень и вебмастер интернет-команды Аркадий Пильдес. Вел передачу директор русской службы Радио Свобода Ефим Фиштейн. Всего вам доброго в новом году.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Уроки музыки. Отчего в прошлом веке Витебске кипела культурная жизнь и каким образом традиционная религия влияет на слух граждан? Что надо делать, чтобы дети любили сольфеджио и почему в России музыкальные школы сохраняют советские традиции? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» 2 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Беларуси сообщили, что на свободу вышли все российские граждане.
Мы должны сделать все, что в этих случаях делает защита.
Суд в Тель-Авиве признал израильского экс-президента виновным в двух изнасилованиях.
Что касается вероятности ареста, то хочу сказать, что я долгое время работала в полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.